О Магьяна Тимирандася, Динанджана, Шоке, Чекшурун, Милитамвинам, Дасмай Шри Гуреве Намаха, Шри Читане Манобхиштам, Схапитаме Надхутале, Своям Рупа Кадамахаям, Надати Свападантикам, Ланчакапа Тарубишча, Крипа Синхубе Эвача, Патитанам Паванипхё Вайшнайпхё Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхактавринда. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Кришхая, Путалеша, Мата Индра Дюмна Свами, Тинмине. Нам Прахупат, Предасая, Джаганати, Трананда, Муртае, Бабская, Кишкитанина. Нарсимхинаракстинам хам, хам короте очевам, подкинуте крим. Ят крипа там хам, ванде шикрунди на таранам. Шримад Бхагаватам в 11 песне, 23 главе, 48 стихе, говорится, неспособные победить этого неукротимого врага, ум, чьи побуждения невыносимы и которые мучают сердце, многие люди полностью заведены в тупик и порождают бесполезную вражду другим. Таким образом, они заключают, что другие люди являются либо их друзьями, либо их врагами, либо нейтральны к ним. И сегодня мы поговорим о интересном явлении, о том, в каком качестве работает наше сознание. Оно может по-разному воспринимать ту или иную ситуацию, может по-разному воспринимать ту или иную идею, какую-то личность, знание. То есть в сознании есть эта, в общем-то, концепция восприятия, которая зависит от и внешних факторов, и внутренних факторов. Поэтому необходимо видеть признаки, в каком состоянии находится наше собственное сознание. Например, говорится, добрые чувства молчаливы. Добрые чувства молчаливы, гордость не может молчать. Говорится, гордость не может молчать, гордости нужно рассказывать о своих успехах. Это характеристика гордости, она не может молчать, ее прорывают. А то, то все, то так, то это, то произошло, это произошло, тут случилось, здесь случилось, тут новые обои мы поклеили, все. Человек купил обои, поклеил их, он купил себе обои с золотым напылением, не меньше. То есть, надо же как-то жить. Но гостей у него нет, никто к нему в гости не ходит. Поэтому показать некому, и он рассказывает всем, о, купил золотые обои. Показать не могу. Показать не могу. А человек, надо сказать, кому-то сообщает и говорит, жалко ты не можешь увидеть. Жалко ты не можешь увидеть. На самом деле, не то, что жалко, что другой не может увидеть, то, что жалко, что невозможно вот в гордости как-то получить свою дозу радости. Никто не видит, как жить. Вот это такое, в общем-то, некрасивое желание по своей природе отвлечь Бога на себя. Мы отвлекаем Бога на себя. В общем-то, пытаемся сосредоточить его на себе. Не мы пытаемся сосредоточиться на Боге, мы пытаемся Бога сосредоточить на себе. Хотим похвастаться, чтобы он посмотрел на нас. Посмотри, как здорово у меня все получается. Посмотри, как я здорово служу, как я все здорово делаю. Но в этом мире особенно похвастаться-то нечем. В общем-то, все, что мы здесь здорово делаем, это совершаем глупые поступки. Вот это мы делаем здорово, радостно, никто нас не заставляет, никого не нужно заставлять. Эти вот бесполезные речи, хвастливые речи, уносят из души силу. Речь вообще уносит из души силу. А в йоге говорится, хочешь стать сильным, молчи. Сила придет. Если силы на что-то не хватает, молчи. Бесполезные речи уносят из души силу. Силу противостоять соблазнам и глупостям. Нет силы противостоять соблазнам и глупостям. Вот это вот пустозвонство, оно делает нас слабыми и подверженными. Подверженными лени, подверженными депрессии. То есть фактически это причина будущих трудностей. Когда мы несем какую-то чушь, когда мы тратим свое время на какие-то вот такие эгоистичные разговоры, то уже этим самым мы закладываем какие-то трудности в будущем. Поэтому молчание в любой культуре определяется как золото. В йоге, когда человек молчит, называется маунаврата. Молчание, маунаврата, в общем-то, состояние йоги. Состояние йоги буквально переводится как поза молчания. Когда человек молчит, это уже не просто он стоит или ходит, это он уже в позе йоги находится. В йоге, в позе молчания. Позы разные бывают. Также, в принципе, в ведах описывается вредно и говорит с тем, кто тебя недолюбливает, тоже достаточно вредно. В этом случае наши слова только поливают росток из недовольства человека. Вообще разговор с недовольным человеком — это немножечко такое глупое занятие. Фактически нет разговора с недовольным человеком, это всегда спор. Всегда спор, всегда противостояние. Противостояние всегда вызывает материалистичное восприятие мира. Материалистичное восприятие мира. Потому что противостояние — это всегда черно-белое мышление. Это всегда свой, чужой, наш, не наш. Какое-то есть это вот черно-белое восприятие. Поэтому любое противостояние, в принципе, способствует деградации сознания. В принципе, способствует деградации, так как есть вот это вот стягивание на платформу каких-то вот таких разногласий, на платформу черно-белого мышления. Поэтому мудрецы в Шримад-Бхагаватам рекомендуют говорить только о том, в чем человек полностью уверен, в том, что он действительно уверен, в том, что то, чем он действительно считает нужным поделиться, то, что действительно может принести благо. Если есть хотя бы какая-то неуверенность, если в сознании присутствует неуверенность, веры не хватает, веды рекомендуют об этом вообще не говорить. Вообще даже не упоминать об этом. Зачем говорить о том, в чем мы не уверены? Это только вселяет неуверенность в других. Один из секретов. Вселяет неуверенность в других. Об этом завтра я буду рассказывать. На школе проповедников буду рассказывать этот принцип. Когда мы говорим о том, в чем сами не уверены, это вселяет сомнение. Вселяет сомнение. Лучше говорить о том одном, что я понял за последние 20 лет. Но я в этом точно уверен. И это вселяет веру. Это вселяет веру. В этом принцип. То есть, а то, чего человек вообще не знает, он не имеет права произносить. Если человек этого не знает, он просто не имеет права это произносить. И суть настоящего молчания — научиться молчать не только внешне, но и внутренне. Внешнее молчание необходимо, чтобы услышать голос внутренний. И когда мы начинаем молчать внешне, вдруг оказывается, что внутренний голос такую глупость несет. Пока мы не молчим внешне, пока вот человек тараторит, пока человек болтает, он не слышит, что говорит его ум, он перекрикивает себя, не может услышать. Но когда он замолкает внешне, он начинает слышать голос своего ума. И голос там такой наговаривает. Услышит голос сознания. А в йоге это называется какими-то особыми терминами, випассана, еще как-то. Призвана избавить человека от беспокойств. Это вот умение молчать, это, в общем-то, йогическая схема, которая избавляет человека от беспокойств. От первичных беспокойств. От первичного беспокойства ума, от эмоциональной нестабильности, от каких-то расстройств, с этим связанных. То есть, человек приходит к пониманию работы своего ума. Он начинает слышать. Раз слышит, значит понимает. Мы должны понять себя сначала. Чтобы понять, что в себе менять, сначала нужно себя услышать. Как себя услышать? Нужно перестать себя перекрикивать. Перекрикивать. Просто помолчал человек. Ух, услышал. Услышал. Распознал голос ума. А раз распознали, раз услышали, можем уже контролировать. Уже появляется возможность контролировать. Появляется функция контроля. И вот эта практика внешнего молчания, випассана, приводит к интересным явлениям. В нашем уме активизируются самскары, явления из прошлого. Активизируется прошлое. В нашем тонком теле, в уме активизируется прошлое. Активизируется прошлое, он начинает прорастать, он начинает проявляться. Начинает выходить наружу вот эти самскары прошлого. Все засевшее в уме, все эти тайные идеи, тайные мысли, они начинают вылазить на поверхность. Вылазят, вылазят, вылазят. И это приводит к очищению. К очищению похоже на то, как пост приводит к выводу токсинов. Также, когда мы начинаем молчать, из ума начинают выходить токсины, ум начинает орать, из него прет, это все вылазит. Ум начинает орать. Тело перестает орать, ум начинает орать, токсины полезли. И через некоторое время облегчение наступает. Облегчение, очищение, как и при отказе от пищи. Очищение возникает. Фактически, это настоящая встреча со своим подсознанием. Если человек хочет встретиться с подсознанием, пусть он замолчит. Все сознание придет и все ему расскажет. Подсознание придет, все расскажет. Все, что оно передумало. Все свои идеи. Ух, там что начнется. Ух, там что начнется. Особенно, если человек не занят. Не занят. Занятый человек, это более-менее так безболезненно проходит. Ну, человек занят своим делом, а ум там орет. Ну и пусть орет на свои дела. У него свои дела, у нас свои дела. Но если человек не занят, если он лентяй по своей природе, и его вдруг судьба уложила, например, он заболел, ему не с кем поговорить. Все, там такое начинается в голове. Поэтому эта встреча не всегда может оказаться приятной. Встреча с самим собой может оказаться не очень-то и приятной. Духовное развитие, это, так сказать, путь навстречу к самому себе. И сначала это воспринимается романтически. О, встретиться с самим собой. Не дай Бог. Когда мы встречаемся, мы много чего о себе узнаем. Много чего. Открываются все, открываются все карты. То есть мы перестаем любить свой ум. Говорим, все, ум, любить я тебя больше не буду. Потому что я понял, ты мне изменяешь. Ты мой собственный ум не изменяешь, ты ведешь меня не туда. Ты не то делаешь, ты не о том думаешь. И он тогда все рассказывает. Примерно как при разводе. Сначала все любят друг друга, все, в лоб целуют. Но потом вдруг они понимают, что они ведут себя неправильно. Что они изменяют друг другу. И на прощание они все рассказывают друг другу. Все. Вот все, что они думали друг о друге за последние 10 лет, напоследок они все рассказывают. Это вот, в общем-то, состояние развода, это самое тяжелое состояние, когда вот тебе вот все рассказывают. Вау. Самое такое болезненное. Вот то же самое происходит и при встрече со своим собственным умом. Когда мы разводимся и не хотим больше с ним дружить. И он начинает нам все рассказывать. Ох ты, на себя посмотри. все неприятные воспоминания, то, что осталось после обид, какие-то страхи, ненависть, мысли, от которых мы пытались убежать. Все это начинает всплывать на поверхности, как при вытапливании масла. Когда мы вытапливаем масло, ги, все начинает всплывать. Так эти кусочки белка начинают всплывать. Все всплывает, всплывает, всплывает. Всплывает. Наша задача не подавить это, а извлечь из своего сознания посредством прощения, посредством раскаяния, посредством натуральной духовной практики, искренней духовной практики. Если человек просто отказывается думать о чем-то, если человек просто не думает о чем-то, ведь все, не буду об этом думать, все, не мое, не хочу, все, то он в действительности не избавляется от этой проблемы, он загоняет ее, эту мысль, в дебри своего подсознания, она прячется там. Мы ее напугали, но она от нас не убежала. Некуда от нас убегать, это наша проблема. И она спряталась за какую-то извилину. Спряталась в дебрях сознания. И если проблема спряталась, не значит, что мы от нее избавились. Нет. Она затаилась. Затаилась, как говорит, злобу затаила, да? Она затаилась до поры до времени, чтобы набрать свою силу. Мы напугали ее, что мы сильные, но она затаилась еще. Сейчас посмотрим, кто сильный. Я тоже силу начну копить. И она затаилась, чтобы однажды вырваться наружу. Чтобы однажды вырваться наружу. И пока она еще не так сильна, вот пока мы ее только что поймали вот за хвост, как раз тут и нужно, пока, а тут и нужно, так сказать, над ней поработать, тут и нужно с ней что-то сделать, пока она еще не завладела нашим сознанием, этой глупостью. Пока она еще не завладела, можно от нее избавиться. Можно от нее избавиться. Для этого и дается йога, чтобы избавляться от таких явлений. И в йоге эта стадия называется читта-шутхи. Читта-шутхи — это буквально умственное очищение. Очищение ума. Читта-шутхи используется как подготовка к медитации. И метод випассаны в бхакти-йоге, в традиции, которая, в общем-то, для нас является первоочередной, здесь мы сосредотачиваемся на мантре. Мы не просто сосредотачиваемся на какой-то идее, которая вдруг проявляется в нашем сознании. Нет. Нам это не интересно. Мы сосредотачиваемся на мантре. Мы даем уму о чем думать. Мы не просто размышляем над тем, что вылазит из нашего сознания и как-то с этим боремся. Нет. Мы даем объект для размышления, мантру. Даем объект. То есть мы не просто сами боремся с миллионами глупых мыслей, которые накопились у нас внутри. В результате этих перерождений, перерождений, перерождений. Нет, мы признаемся Кришне в том, что были неправы. И просим Его простить нас. Просим Его простить. Мы были неправы, просим простить. Мы не пытаемся просто бороться своими силами. Нет. Мы берем ответственность за прошлое поведение, за те глупости, которые мы совершали. И предаемся. Ждем прощения. И это прощение приходит. Тот, кто ждет прощения, получает прощение. Получает прощение. И мантра медитации — это, в общем-то, ожидание прощения. Мантра медитации. Активное ожидание прощения. Активное ожидание. Находясь в таком смиренном состоянии, мысли из прошлого даже не успевают материализоваться. Они даже не успевают прорасти. Есть разные стадии проявления кармы, и мысли из прошлого даже не успевают выйти наружу. Они уничтожаются на подходе к сознанию. Находясь в подсознании, эти мысли в результате очищения появляются, переходят в сознание, но на входе уже уничтожаются, сгорают на входе. Сгорают в процессе очищения. Иногда даже не проявляются. То есть Кришна прощает их, как только они показываются из подсознания. появилось, все вышло, мы поняли, вот оно вышло, и прощение происходит. Вышло, увидели, прощено. Вышло, увидели, прощено. Вышло, увидели, прощено. Но мы должны быть честны, вот оно, мы должны честно признаться, вот оно вышло, мое, простите. А не то, что не мое, не знаю, это случайно, это я по радио услышал, все. Нет, мое вышло, все, простите, да, виноват, каюсь. Тогда прощается. Но если мы теряем смиренное настроение, мы тут же оказываемся лицом к лицу с этой очередью глупостей, которые лезут из нашего подсознания, из нашего прошлого, которые приходят в наш ум, проявляются через наш ум, чтобы напомнить о себе. Напомнить о нашем плохом поведении в прошлом. Напомнить о нашем плохом поведении в прошлом. И в каждой традиции есть своя ситха-мантра. Ситха-мантра — это мантра, которая позволяет сделать так, что негативные мысли даже не появляются в нашем сознании. В процессе повторения Хари Кришна мантры есть ситха-мантра. Ситха-мантра нам известна, она звучит так. Тринат описывающий Тарор, Апи, Сахишна, Аманина, Манатина, Киртанья, Садахари. Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно. Это ситха-мантра. Это мантра, которая совершает чудо. И мы получаем прощение. Получаем прощение. Можно сделать здесь простой вывод предварительный. Если мы проявляем нетерпение, если мы проявляем гордость, если мы проявляем неуважение, наши собственные мысли не дают нам услышать святое имя Бога. А значит, и вся медитация, вся джапа, все повторение святых имен будет проходить в войне со своим собственным прошлым. Прошлое будет мешать концентрироваться на Боге. Прошлое не будет давать концентрироваться на Боге. То есть прошлое будет воевать с настоящим. Наше настоящее уже хочет предаться Богу, а прошлое мешает. И не факт, кто победит. Не факт еще. Настоящего осталось несколько лет, а прошлое у нас бесконечно. Силы явно не равны. Поэтому, чтобы победить в настоящем, необходима помощь сверху. Так иногда приходит разочарование от повторения святых имен, потому что мы их просто не слышим. Наше подсознание перекрикивает святые имена. Человек 16 кругов повторял, ни разу не слышал святое имя. Его прошлое перекричало. Его прошлое перекричало. Он думал о чем угодно, но не о настоящем. Прошлые самскары, вот эти. Они пришли и перекричали молитву. Йоги в прошлом хранили реальное внешнее молчание как раз по этой причине. Они не хотели, чтобы их дурные мысли появились на языке. Закрывали выход дурных мыслей. Не давали им выйти на язык. Речь неочистившегося человека, говорится, проветривание его ума. Это просто проветривание его ума. Это он форточку открыл. Так иногда выражаются, да? Некрасиво. Форточку закрой. Действительно, он просто проветривает свой ум. Там накопилось глупости всевозможных. Дыма накопилось. Нужно проветрить. И он проветривает. Так иногда кто-то, какой-то звонок, так сказать, дома у меня. И кто-то как начинает проветривать свой ум. И невозможно слушать. Вот прямо дымом оттуда несет. А хочется трубку, форточку туда направить, чтобы дым сразу На улицу выходил. Человек проветривает свой ум. Эта пыль прошлого выходит из человека, оседает на других. Оседает на других. Те, кто слышит его слова, на них попадает эта пыль прошлого. Потом нужно очищаться. Язык такого человека, как веник. Хошмарение. Но выждав момент, когда ум очистится, если мы дождемся этого состояния, ум становится проповедником. Ум становится проповедником, и он может наравне, на пару с разумом, в общем-то, проповедовать и себе, самому, и душе, и другим. Становится другом. Но этого нужно достичь. Для женщины раньше в йоге описывалась практика випассаны, молчание, заменяла всю аштанга-йогу. Если мужчина должен был проходить всю аштанга-йогу, все 8 ступеней, помните, да? Как сложно. То для женщины практика випассаны заменяла все эти 8 ступеней. Она просто сдерживалась, просто молчала, и это заменяло ей всю йогу. Была великим йогом. Женщина, которая может молчать, это великий йог. В честь 8 марта. Каждый должен свое сдерживать, свои эмоции. Мужчина должен сдерживать гнев. Женщина должна сдерживать речь. У каждого своя йога. Говорилось, что эта практика обладала для женщины такой силой, что она могла решать любую женскую проблему. В трактатах по йоге описывается, что если женщина хочет решить какую-то свою проблему, ей нужно просто замолчать. И через какое-то время эта проблема решится. Такой силой обладает эта практика. Йогическая практика. Поэтому, когда женщина замолчала, все начинают так подозрительно смотреть. Что это она задумала? Замолчала. И это считается наивысшая форма отречения для женщины. Это считается страшно отреченная женщина. То есть для женщины отречение не выражается в одежде, в еде, в доме, в детях, в муже. Нет. Для женщины отречение это отречение от высказываний. От ненужных высказываний. А сейчас мужья путают немножко отречение. Кто пытается по-своему это отречение как-то понять. В йоге также описывается, что для некоторых женщин может быть трудным такая практика. Молчать может быть очень трудным. И может не получаться. Поэтому также для женщин дан заменитель практики молчания. Который также стоит знать. Еще проще дана система, облегчающая эту практику, но заменяющая ее полностью, дана йога для глаз. Для женщины очень интересно. В оккультурной традиции говорится, когда женщина не поднимает глаза, когда кто-то появляется перед ней, когда она с кем-то разговаривает, то это также заменяет ей и практику випассаны, и практику аштанга-йоги. Если она проявляет так свою скромность. Да также является йогой. Женская йога. Так интересно описывается. То есть эта вот скромность имеет такую же силу, как и маунаврата, как и обет молчания. Это обет скромности называется. Очень интересно. И с помощью своих глаз описывается в ведах. Женщина может или разрешить все проблемы своей жизни, или добавить проблемы себе и всем окружающим. Поэтому это ее выбор. Также мы должны знать, описываются 5 оборотов речи. 5 вариантов речи. 5 приемов речи. Один прием речи называется звательный, очень простой прием, да, когда мы кого-то зовем, называется звательный прием в речи. Такая немножко, так сказать. тонкости. Есть вопросительный прием речи, да, когда мы что-то спрашиваем. Очень простые тоже варианты. Есть желательный прием речи, или будет больше понятно, как просительный. Когда мы, так сказать, желаем чего-то, просим чего-то. Есть определительный прием, когда мы решительно выражаем свое мнение. И есть повелительный. Повелительный. Когда мы повелеваем, так сказать, а выражаем свою такую начальственную природу. Так это в ведах описывается. У нас такие же параллели, да? Ну, сам принцип. И из этих пяти приемов описывается в искусстве речи, первые три можно употреблять всегда и свободно. То есть звательные, вопросительные и желательные. Вот эти вот, просительные. Четвертый нужно определять как можно реже, нужно применять как можно реже. Вот такое вот решительное мнение. Нужно как можно реже. А пятого лучше вообще не касаться. Такой повелительный. Об этом я тоже буду завтра рассказывать, об этих тонкостях. Также используются в проповеди. Одним словом, спокойствие в речи оберегает доброту нашего сердца. Когда речь спокойна, наше сердце становится добрым. Это некоторый замок на сердце от воров, которые приходят в виде дурных мыслей, в виде дурных желаний. На Востоке, например, грабят с помощью снотворного, такой есть вот метод грабежа. То есть сели с кем-нибудь в поезде, покушали вместе, все, и проснулись, уже нет кошелька. Так и речь убаюкивает наш разум и грабит наше сердце. Речь это тоже снотворное. Если так вот лекцию слушать невнимательно, то засыпаешь обычно. Вы замечали за собой? Ну, человек засыпает время от времени. Да? Выключает его. То есть как снотворное действует. И иногда глупость все-таки прорывается. Иногда глупость прорывается, и нужно понять, что же теперь делать с этим. Все-таки мы не смогли сдержаться, глупость пришла в наше сознание, глупость вышла из нас, и мы что-то сделали. И здесь необходимо понять методику, как поступать. Принцип состоит в том, что не нужно концентрироваться на себе, когда совершена глупость, так как это будет продолжением самой глупости. Потому что человек начинает думать, о, какой я несчастный, опять я все это сделал, зачем это все нужно, опять я попал в эту ситуацию. Не нужно концентрироваться на себе. Необходимо в первую очередь поблагодарить Бога за то, что Он остановил нас, так как сами бы мы никогда не остановились. Раз мы смогли увидеть глупость и не дошли до самого конца, значит, нас остановили, нам помогли остановиться. И мы должны поблагодарить. О, я смог остановиться, спасибо. И ни в коем случае нельзя искать виноватого. Когда мы ищем виноватых, это желание сделать самого Бога виноватым. Если мы нашли виновного, то в конце концов, тем самым мы нашли и в Боге какой-то недостаток. О, кто-то виноват. Что-то Богом не так все устроено. Где-то оплошность какая-то. Так думает человек. Человек смотрит на этот мир и думает, Бог как-то все так криво создал, поэтому нужно все подправить. Нужно подправить, как-то генетически модернизировать, речки немножко, так сказать, подвыровнять, горы немножко подсрезать, все как-то подулучшить нужно. И он потом нам за это спасибо скажет. Он такой какой-то полуфабрикат создал земля, а мы его сейчас допечем как следует, доделаем. То есть человек такой. Да, а он его, вот у него, так сказать, вот, мозгов не хватило у Бога. Все до ума довести. Знаете, почки две сделал, а печень одну. Что это такое? Что это за Бог? Любой нормальный человек две бы печени сделал, правильно? И сердце бы два. Да. А то как-то нечестно. Почки две, а печень одна, сердце одно, селезенка одна. Неудобно. Надо было как-то так поумнее все это делать, правильно? Рука бы сзади не помешала, но спину чесать неудобно. Не дотянется человек все время. Мыться неудобно. Вот так, спина сзади, хорошо. Да. Глаза тоже сзади не хватает. Не видно, что там. Вообще. Столько можно было бы дать рекомендаций эгоистичному человеку. В этом принцип, не нужно искать виноватых. И затем нужно раскаяться. Раскаяться и вернуться к активной деятельности. Раскаяние должно быть активным. Раскаяние не должно быть, что я просто каждый день бьюсь головой об стенку и раскаиваюсь. Нет. Раскаяние — это активно продолжать. Истинное раскаяние, когда я активно продолжаю свое развитие. Вот это и есть истинное раскаяние. Причем я становлюсь бдительнее, я становлюсь серьезнее. Вот это вот истинное раскаяние. То есть бдительность — это признак раскаяния. Если я стал бдительным, я стал раскаянным. Значит, я раскаялся. То есть если человек раскаялся в каком-то деле, если ему один раз, так сказать, там предложили своровать, то в следующий раз, ну, когда ему опять это предлагают, он в ужасе убегает от этого предложения. Просто в ужасе убегает. Уже он не попадается второй раз. Он стал бдительным. Он говорит: ага, ну, ага. Просто постой, посмотри, чтобы никто не шел. Ага. Один раз не страшно. Ага. Уже было один раз. Очень страшно. То есть он уже все. Он уже раскаялся. Он уже понимает: один раз страшно. Один раз страшно. Как это один раз? Не повредит. А если кипятком один раз облиться, повредит, нет? А если гвоздь один раз в лоб забить, повредит, нет? А если с небоскреба один раз спрыгнуть, как это один раз не повредит? А наркотик так не повредит. Да. А водка так не повредит. Сейчас праздники, аккуратнее. Потому что, так сказать, добрые люди предлагают. И именно так. Один раз не повредит, один раз в год можно. Ну так и гвоздь в лоб можно один раз в год забить. И кипятком облиться. Почему нет? Если это логично, если один раз можно. То давайте тогда и гвоздь в лоб забьем, раз один раз не повредит. Понимаете? То есть где логика? Такая логика веселая. То есть это логика только вот для водки, там, для наркотиков, там, еще для чего-то. То есть для греха. То есть вот для греха эта логика используется. А для чего-то другого уже нет. Но и жизнь, то есть как это, загубить один раз жизнь не повредит. Повредит. Еще жить и жить. Человек должен делать, человек должен действовать активно. Раскаиваться, человек должен действовать активно. Что это значит? Это значит, что он должен сразу же выполнять добрые дела, как только у него появляется возможность выполнить доброе дело. Так описывается в ведах состояние развивающегося человека. Состояние человека в раскаянии. Он никогда не упускает добрые дела. Он никогда не пренебрегает добрыми делами. Он старается выполнять их сразу, как только они приходят. То есть, чем на подольше откладывает человек свое доброе дело, тем меньший эффект на наше сознание это доброе дело оказывает. Тем меньший эффект. А спустя какое-то время вообще пользы не приносит. Вообще пользы нет. Даже вред. Медвежья услуга, если позже. Если позже, уже медвежья услуга. Представьте, что вы попросили человека там, а предварительно промазать стену клеем, перед поклейкой обоев. Вы ждали, он не пришел, вы сами промазали, обои наклеили. И он пришел через месяц без вас и промазал обои. Уже стены клеем. Что это такое? Медвежья услуга называется. Говорит: ну ты же просил. Ну вот я и пришел, ну через месяц, раньше времени не было. Думал, так и надо. То есть медвежья услуга. Или в ведах так говорится, еще веселее. Говорится, голодного нужно кормить, пока он еще голодный, а не мертвый. Голодного нужно кормить, пока он голодный. То есть любить надо живых, да, если по-нашему говорить. И самое главное, никогда нельзя оставаться одному, имея возможность хорошего общения. Никогда нельзя оставаться одному, имея возможность хорошего общения. Так как иллюзия перед тем, как напасть на наше сознание, лишает нас общения. Она вдохновляет нас перестать общаться. Она вдохновляет нас на одиночество. Так действует иллюзия. Она сначала говорит, приди домой, посиди один, денек, два, три, отдохни, закройся. Так действует иллюзия. Она говорит человеку, хорошая возможность чего-то добиться в жизни. Одному все очень удобно делать, другие только мешают. Я сделаю все как надо. Никто не будет мешать, я все сделаю как надо. Остальные только мешают. И как только человек делает что-то один, как только он остается один, как только он идет куда-то один, иллюзия тут же нападает на него, на одинокого. На безоружного. Это принцип. А принцип всех бандитов. Дождаться, пока человек будет один, и напасть. Так же иллюзия действует. Тот же принцип. Вдохновляет нас на одиночество. Потом нападает. У человека есть одно отличие от животных, очень интересное. Коренное отличие от животных. Человек может переживать чужой опыт. И так развиваться. Мы можем переживать чужой опыт и так можем развиваться. Поэтому, например, все так любят кино, какие-то романы, театры. Но когда мы получаем опыт более развитого преданного, когда мы получаем опыт более мудрого человека, это дает нам возможность встать на его платформу. Встать и преодолеть очередное препятствие. На какое-то время мы стали сильными. Пока мы пережили опыт более мудрой личности, на какой-то момент мы стали сильными. К нам приходит сила, чтобы преодолеть какую-то глупость. То есть, с кем поведешься, того и наберешься. Да? Очень простая концепция. Даже Хиранья-Кашипу, он предупреждал своего сына. Он говорил, сынок, очень тщательно выбирай, с кем будешь водиться. Очень тщательно подбирай в школе друзей. А не то твое сознание сквернится. А не то будут проблемы. И он ему объяснял, сознание подобно кристаллу горного хрусталя. Оно отражает все, что перед ним поставить. Имеет отражающую природу. Но человек попадается в ловушку одиночества, выезжает на море, плавает на матрасе, один, здорово. Потом он теряется, никто его не может найти. На льдине куда-нибудь уплывает. Опасная ситуация, как где там это, про сегодняшних рыбаков недавно рассказывал. Сейчас вот теперь, да, этих рыбаков все время уносят льдины. Вот они идут там ловить на море, у нас там на Дальнем Востоке. Все время их куда-то уносят льдины. Поэтому рыбаки знают, нужно вместе рыбачить. Нельзя далеко от толпы уходить. Иначе унесет все, никто тебя никогда не найдет. Пока тебе вспомнят, кому ты нужен. На 23 февраля позвонит или на 8 марта, и все. А его нету, занят телефон. Ну, наверное, занят. Его уже льдина еще год назад унесло. Поэтому они вместе, хоть как-то, так сказать, вместе. То есть человек доходит этого даже таким, до этого даже эмпирическим путем доходит. То, что надо как-то вместе держаться. Да? Кроме того, иллюзия делает вид, что слабее человека. Иллюзия очень хитро устроена. Она делает вид, что слабее нас, и поэтому сначала легко поддается на наши усилия. Она сначала заигрывает с нами. Она приходит и покоряется. И мы думаем, о, у меня получилось. О, второй раз получилось. О, третий раз получилось. В поддавки играет. И как только человек начинает гордиться своими великими достижениями, он не знает, чем он гордится. Он гордится тем, что с ним играли в поддавки. И в этот момент, тут-то она и проявляет свое истинное лицо. В спорте используют этот прием. То есть опытные такие борцы, спортсмены, они знают, никогда нельзя показывать свою истинную силу сразу. Никогда нельзя. Нужно так это сказать. Вводить в заблуждение противника. И когда он расслабился, тут-то коронным приемом и сбить его с ног. Так же и действует иллюзия. Технология та же. Она поддается, поддается, поддается. Только гордость пришла, человек думал, я победитель, все. Я победил. И тут она коронный прием проводит. Все. На лопатках лежит человек. С другой стороны, иллюзия вдохновляет на непосильные дела и аскезы. Вдохновляет на какие-то великие дела, чем выматывает силы противника. Вдохновляет его взять что-нибудь очень большое. И выматывает его, выматывает, выматывает. Дожидается, пока силы иссякнут. И потом уже атакует. Сначала изматывает, потом атакует. Тоже военная тактика. Измотать и атаковать. А с другой стороны, иллюзия может вдохновлять на послабление. Она говорит, ты так тяжело поработал, такая была тяжелая неделя. Ты так много всего сделал, столько кругов прочитал, так рано встал. Теперь имеешь право расслабиться. Имеешь право расслабиться, говорит иллюзия. Да. Однажды ученик спросил Будду: учитель, что есть добро и что есть величие? И Будда ответил: не сворачивать с пути и держаться истины – это добро. Не сворачивать с пути и держаться истины – это добро. А если желание человека соответствует его пути – это величие. Это величие. Когда желание соответствует пути. Одним словом, человек должен помнить, что добрые дела, когда он делает добрые дела, на него могут нападать какие-то опасности от иллюзии. Иллюзия посылает какие-то препятствия. В основном препятствия состоят в том, что он не делает сразу доброе дело. Он делает его не для Бога, а делает это для себя. И в конце концов он приписывает себе эти заслуги. Начинает гордиться. Вот такие препятствия приходят в деятельности. Человек спотыкается, поэтому спотыкается, нос разбивает. В ведах дается тест. Говорится, если в виде страдания других человек испытывает жалость, и из его груди невольно вырывается вздох сострадания, то его можно считать вайшнавом, духовно развитой личностью. Если же человек спокоен и думает о собственном наслаждении, а другие мешают ему своими страданиями испытывать наслаждение, то такой человек не должен себя считать духовно развитым. Нет. То есть быть вайшнавом — это иметь качество самого Бога, качество Вишну. И одно из них — друг всех живых существ. Сухридам сарва пхутанам. Друг всех живых существ. Поэтому друг — это то, что-то отдает. Мы говорили об этом. Отдавать — это жертва. Жертвоприношение очень важно, оно меняет человека. Мы проходили эту главу. Жертвоприношение меняет человека. Можно отдать совсем немножко, 1 рубль, но сознание хотя бы на 1 градус изменится. Хотя бы на 1 градус повернется в сторону Бога, в сторону Кришны, в сторону благочестия. Повернется. Хотя бы чуть-чуть. Когда мы приносим жертву свое собственное сознание, когда мы приносим жертву что-то, это поворачивает нас в сторону того, ради кого мы совершаем эту жертву. И как еще действует иллюзия, сейчас я немножко расскажу, чуть-чуть. Особенно интересная иллюзия действует, когда в нашем сердце появляются материальные желания. Сама иллюзия начинает нам объяснять, как много мы всего сделали в этой жизни, как много мы всего сделали для Бога. И как мы еще больше всего сделаем, если у нас будет тот или иной материальный объект. Я так хочу много всего сделать. И как я много всего сделаю, если у меня будет какой-то материальный объект? Как я хочу много всего сделать, мне просто какого-то объекта не хватает. Вот машины просто не хватает. А так бы вообще, была бы машина, да я бы столько всего сделал. Да. Да была бы у меня швейная машинка, да я бы, да поношил бы всего. То есть человек так вот обманывается, он думает, мне что-то нужно для моего духовного развития. Вот будет что-то, какая-то материальная вещь, и я столько всего хорошего сделаю. Так действует иллюзия. И как только человек в этом убеждается, он бросает свое духовное развитие, чтобы заработать как можно больше денег, чтобы получить какой-то объект, чтобы якобы уже обладая этим объектом, можно еще лучше практиковать свою духовную жизнь. Но когда он тратит все свои силы на достижение этой цели, покупает что-то, у него уже не хватает сил на то, чтобы с помощью этого совершать свое духовное развитие, совершать свое преданное служение. Это желание просто ушло, желание развиваться ушло за то время, как он тяжело трудился ради какого-то нового материального объекта. Ушло. Поэтому иллюзии верить нельзя. Нельзя верить иллюзии. То есть принцип такой, что в лучшем положении, с лучшим здоровьем, с большими деньгами, нисколько не лучше служить Богу. Нисколько не лучше духовно развиваться. Опаснее развиваться. Опаснее развиваться. То есть семейного человека иллюзия убеждает, что в монашестве он добьется большего. Поэтому такой человек бросает семью, он думает, там он большего добьется, совершает грех. Но оказывается, вовсе не легче, а в 100 раз сложнее. И он опять возвращается к семейной жизни, но уже потерял доверие, отношения, несколько лет. Ну, соответственно, так сказать, человека монашествующего, его иллюзия убеждает, что в семье будет легче. Жена все приготовит, постирает, все. А ты только занимайся духовной практикой. Ага. В любом положении человека иллюзия будет доказывать, что в любом другом положении будет легче и лучше. Вот так действует иллюзия. В любом другом положении будет легче и лучше. Поэтому, заставляя поменять свою жизнь с одного устройства на другое, иллюзия уничтожает оба этих устройства. Поэтому Богу нравится наше терпение. Богу нравится наше терпение. Он хочет нас воспитать. Ему хочется дать нам это искусство терпения. Нам кажется, что одно хорошо, а другое плохо. Мы с этого начали. С двойственности. Это у нас в генах. Даже новорожденный имеет понимание, что хорошо, а что плохо. Поэтому он орет, если плохо, и улыбается, если хорошо. У него уже есть понимание, откуда он это взял. У него уже есть это. У него уже есть это понимание. И он четко понимает, что хорошо, а что плохо. Плохо орет. Хорошо улыбается. Уже, с самого рождения. До рождения. До рождения уже есть эта эмоция. До рождения. Поэтому необходимо войти в это состояние преданности. Надо сделать свою жизнь приятной для Бога. Говорится, преданное служение – это сделать свою жизнь приятной для Бога. И она будет такой, жизнь, наша жизнь будет приятной для Бога, если мы наполним ее сладким для Бога сознанием. Я говорил эту ситха-мантру. Вот этим сознанием смирения. Ситха-мантра. Делает сознание смиренным, а значит сладким. Сладкое сознание. Гордость это противное сознание. Гордость это горечь. И мы становимся для Бога противными. То есть мы как блюдо сейчас из себя представляем некоторые. Если мы смиренны, то это сладкое блюдо. А если мы горды, это горькое блюдо. И тогда трудности, как огонь в духовке, поджарят нас до нужного состояния. Трудности, как огонь, они поджаривают нас. Мы это блюдо, а трудности поджаривают нас. И в нашу задачу входит просто не выскакивать из духовки. Задача пирога — не выскакивать из духовки. А вот мы такие пироги сейчас. То есть процесс пошел, процесс духовной жизни — это процесс запекания пирога в духовке. И мы это все чувствуем. И нас тянет выскочить. Что-то я устал, что-то как-то жарковато, что-то надоело. Надо отдохнуть как-то, полежать где-нибудь на столе пока. Нет. Задача пирога — не выскакивать, терпеть жар. Он очищает от гордости. Что это за жар? Вот эти вот какие-то неприятности, какие-то колкости, что происходит, какие-то трудности, испытания. Именно их надо научиться терпеть. Проходя через сотни ежедневных испытаний, да. Вот эти огоньки, как в этой, да, из этих вот камфорок, множество огоньков. Какие-то и нехорошие взгляды, и едкие слова, и ухмылка, и издевательство, чем там занимаешься, ерундой какой-то, и пятое, и десятое. Все это огоньки, которые запекают нас, доводят нас до нужного состояния. И этот огонь будет нас запекать, пока не появится корочка. Корочка. Нас невозможно будет вывести из себя глупостями и неприятностями. Мы уже перестанем волноваться. Но это сначала, потому что булькает тесто, что-то там. А потом запеклось. Уже вывести невозможно из состояния спокойствия. Все. Но после этого нас ожидает последняя проверка, как я рассказывал, да, то есть как повар, чтобы проверить, испекся пирог изнутри или нет, что он должен сделать. Он должен спичкой проткнуть. Проверить. Так и мы должны будем пройти последний тест на готовность к жизни в духовном мире. Это вот старость и смерть. Старость и смерть. Это вот последнее испытание. Запеклись, не запеклись. Причем особо хорошо, но запекание происходит, когда трудности приходят от тех личностей, для которых мы сделали много добра. В этом случае особенно быстро оно запекается. Тесто нашего сознания. Потому что так свойственна нам гордыня, очень успешно и быстро подавляется. И мы избавляемся от этого горького состояния. Поэтому иногда от самых ближних приходят самые большие проблемы. Чтобы мы быстрее запеклись. Быстрее осознали, что горечь мешает нам стать сладкими. Горечь гордости мешает нам стать сладкими. Вопросики, пожалуйста. Можно мне задать?
Я хотела спросить, вот Кришна говорит о том, что мы никогда не ждите конечного результата своих действий. Это, наверное, от того, что не от нас зависит конечный результат.
В Бхагавад-гите объясняется, что есть несколько факторов деятельности. И описываются 5 факторов, сам, действующие условия и так далее. То есть, но также есть еще и воля сверху, как 5-й фактор. То есть 5-й фактор — это воля сверху. Мы дойдем до этого стиха в Бхагавад-гите, там он будет разбираться. То есть, если даже мы приложим все усилия и, так сказать, сделаем все как надо, идеальным образом, в идеальное время, но всегда есть фактор сверху еще, разрешение сверху. Поэтому человек должен просто приложить все свои усилия. Но если не получилось, он не должен убиваться по этому поводу. Но он не должен убиваться только в том случае, если он приложил все свои усилия. А не так, что он, так сказать, что ну все от Бога зависит. Поэтому я так чуть-чуть попробую в этом направлении действовать. Но нет, нет. Это знаете, как вот, ну, как тоже хлебопекарство. То есть человек должен все усилия приложить, чтобы тесто взошло. Но вот иногда бывает, вот не взошло. Вот бывает. Даже у самых опытных технологов бывает. И вот грустный технолог. Знаете, когда вот Весь замес не взошел. Такой грустный технолог какой-то. Бывает.
Есть такие умные дни, когда нужно именно маму спросить, зачем предпочтительно это делать, потому что это очень
важно. Говорится, новолуние, амавасия, это время, когда знание не усваивается. Да. Поэтому традиционно на Востоке в этот день не изучают санскрит, не изучают науки, а все отдыхают. Да. Когда нет луны. Просто. Все, то есть ум отключен. Ум отключен. Поэтому вот такие дни используются для аскез. Ну и соответственно полная луна также. Так как самое активное воздействие оказывается на ум, поэтому тоже лучше его контролировать. Поэтому обычно совершаются какие-то аскезы, паломничества в этот день. Да. Ну а так, в принципе, для аскез любой день благоприятен. Если брать с культурной точки зрения, говорится, лучший день для аскез — это день недели, в которой вы родились. То есть, в общем-то, любой праздник подходит для аскез. Вообще. Как раз праздники-то и самые опасные времена. Поэтому такая аскеза, аскеза в праздник дает самый большой результат. Представьте, что все гуляют, а вы поститесь. Ну какой результат? Если вы просто, так сказать, в какой-то день попостились, это одно. А если вы на Новый год попостились? Представьте, на Новый год. И причем гости пришли, полный стол, знаете, так сказать, все. Вареники. Все. 40 блюд. И вы приняли пост. Как праздник. Вот это результат, да. Может быть, действительно. То есть, конечно, поэтому праздники используются. Обычно на праздники хотя бы до обеда человеку рекомендуется поститься.
До обеда.
Нет, это молитва Господа читания. В любом есть песня. Ну, это можно посмотреть здесь. Ну, здесь, на подоконнике должна быть. Ну, ситуация определяет деятельность. Просто если мы развиваемся в своей, так сказать, в своем милосердии, в своем умении, в общем-то, взаимодействовать с другими личностями, то мы стараемся и действовать соответствующим образом. Поэтому, как мы выясняли сейчас, то есть первых три варианта можно использовать в любом случае, в любом варианте. И, в общем-то, с помощью них можно, в общем-то, то же самое осуществлять. Если у нас на это ума не хватило, тогда мы можем прибегать к четвертому варианту, к определительному варианту, да, то есть, когда мы высказываем свое мнение. Но если и это даже не подействовало, ни на кого. Ну тогда уже повелительный вариант третий. Уже, да. Но это значит, что мы, так сказать, не смогли воспользоваться предыдущим. Нужно хотя бы попробовать. Хотя бы попробовать. То есть, видите, то есть сначала звательный, да, то есть идет это. Пойдем со мной тут, туда-то. Пойдем почитаем вместе Бхагавад-гиту. Не работает. Потом вопросительный. А почему ты не хочешь пойти? Да? То есть видите, как и развивается. Потом просительный. Ну я тебе лично прошу. Если это все не подействует, тогда уже решительный. Но одному дома лучше не оставаться, в случае, хотя просто рядом посиди. Для тебя будет польза какая-то, да? Видите, уже как обостряется ситуация. Ну а если это не помогло, ну вот. До пятого может все докатиться жизнь. Видите, все. Поэтому, в принципе, в общем-то, понимая эту схему милосердия, нужно вот от первого до пятого проходить в своем сознании, пробовать. И в принципе, так и получается в реальности, просто мы не осознаем, как это идет. То есть от мягкого к более жесткому. От мягкого к более жесткому. Просто схема определена, а нам она неизвестна, но человек все равно так действует спонтанно. То есть это уже тот, кто действует сразу на четвертом, пятом, это тиран просто по определению. То есть, ну как минимум он должен, так сказать, сначала первых три долго практиковать. А потом уже тогда и четвертое, пятое. В принципе, если редко применяется, как мы, да, изучали, если редко применяется вот это, в общем-то, жесткая степень отношений, четвертое, пятое, ну то в принципе это приемлемо, нормально. Допустим, там 5%. Вот всего количества, это приемлемо. А поэтому и не говорилось, то есть я не говорю, что нельзя. Я говорю, что то есть на четвертое как можно реже, а пятое лучше остерегаться. Потому что может вызывать противостояние. А как мы выясняли, противостояние тут же сбрасывает сознание на материалистическое восприятие, на черно-белое мышление. Что противостояние тут же дает свой чужой, враг не враг. То есть мы тут же начинаем материально мыслить. И в принципе, то есть на четвертый метод он тоже именно так действует. То есть человек тоже начинает противостоять. Когда мы решительно высказываем свое мнение однозначно, тоже начинается противостояние. Поэтому да, так и происходит. Это можно так себя просто в голове держать. Время от времени вспоминать. Вот так, в общем-то, помогает. И в воспитании, и в руководстве помогает. Да, вайшнавы читают каждое утро эти мантры. Это традиционная практика вайшнавизма. Один раз. Да. Ну, с пониманием, с осознаванием, с глубиной. Ну, может хотя бы это записать куда-нибудь. Да. То есть, если что-то хочет проявиться, ну дайте ему проявиться. Ну, что такого? Ну, то есть, некоторые вещи, так сказать, они не являются греховными. Какая проблема их проявить? Ну, проявите их. В этом нет ничего сложного. Но не нужно с этим, так сказать, жить. То есть вот оно, так сказать, проявилось, оно за нами болтается, как консервная банка. И оно болтается за нами, как консервная банка. Поэтому, ну, поставьте эту банку куда-нибудь, пусть она стоит на своем месте. Пришла идея, ну пришла, ладно, бывают люди мыслящие, мыслительные процессы. Ну, пришла идея, так сказать, а проявите ее, ну запишите, пусть останется. Ну не ходите с ней. Если уж вы действительно взялись за медитативную практику, ну вылезло что-то, ну избавьтесь. Будьте практичными. Сделайте так, как поможет. Все будет хорошо. А сейчас это открыть. Разобрались. Грантарачам Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Нитай Гаура Премананда Хрибу. Так, значит, завтра я буду еще в 1:30 на Динамо, да, читать лекцию. И у нас будет понедельник еще рабочий день. В понедельник на Пролетарской мы еще успеем одну лекцию прочитать. Это будет первая лекция. Да. Всем? Всем желающим. Всем желающим будем разбирать именно донесение ведической культуры до внешнего окружения. То есть до родных, до близких, до знакомых, до сослуживцев, до пробегающих мимо собак, в конце концов, до пролетающих мимо птиц. В 1:30 начало. В 1:30 начало я буду вести эту школу. Так сказать, думаю, что по воскресеньям буду ее вести, чтобы могли разобрать вот эти моменты, скажем так, донесения, потому что это зачастую болезненно. Это, в общем-то, похоже, знаете, на обучение медсестры делать уколы. То есть, в принципе, так сказать, ну, лекарство полезное, да, нужно вколоть. Но если она не квалифицирована, то есть она столько дырок понаделает, пока найдет вену, с этим сталкивались, да? И как действует профессиональная медсестра, да? И никто не заметил, как это произошло. Поэтому, в принципе, человек, несущий ведическую культуру, он не должен быть таким садистом. То есть он должен уметь... Да, это укол в любом случае. Ну, то есть духовное знание немножечко неприятное вызывает синдром, как мы говорили, встреча с самим собой. И с самим собой вот эта встреча, она не очень, так сказать, иногда приятна. Но если сам укол был милосердный, человечный, то это уже не так болезненно воспринимается. Уже как-то это все терпимо. Поэтому будем учиться ставить безболезненные уколы. Это возможно. Это возможно. Хотя и не всегда, но возможно. Спасибо большое.